Рады, рады.
Рады.
Сурья, ты расскажешь нам сегодня про Випарита Карани Мудру? Потому что я что-то не понимаю. Всегда березку делала, а сегодня что-то растерялась, как Випариту делать. А уже смотреть некогда было, когда ноги кверху.
Да, да. Да, конечно, да, расскажу. Но если меня уведет Кать куда-нибудь в дебри эзотерики, ты напомни, пожалуйста.
Хорошо, и у меня еще вопрос. У меня иногда во время пхастрики немеют губы. Ну, то есть, когда так вот активно дышишь, какое-то такое легкое как-то немение идет. Это что при этом снижать интенсивность?
Ну, вообще любое онемение – это как показатель, что в нервной системе этой зоны есть какое-то напряжение. Соответственно, можно чуть поменьше делать, как бы, не так интенсивно.
Вообще, хорошо, спасибо.
Любые, вот когда делаешь какую-нибудь такую сложную практику, там, связанную с подъемами, энергиями, накачками, и вот любые состояния, в которых мы чувствуем покалывание, мурашки не менее, или наоборот жаркие такие пятна, это вот просто показатель, что идет пробивка спазмов в нервной системе. И, соответственно, тут же ну, условно, есть, например, две системы, да, которые правят тело. Например, есть, например, система, которая больше воздействует, они, ну, берут как лимфу центральную, очищающую субстанцию тела, и, соответственно, все воздействие идет потоку движения лимфы снизу вверх. А есть и также массаж делается к лимфоузлам, да? А есть, наоборот, например, системы, которые воздействуют на организм через нервную систему. Они начинают от тройничного нерва, так называемого, блуждающего, а он начинается сверху. И вот они начинают воздействие сверху вниз. То есть они как бы прощупывают точки проекции этого нерва и начинают их прокачивать, пробивать. И вот когда с нервной системой работают, вот такие симптомы, они всегда появляются или где-то онемение, или как покалывание, или как вот электричество такое, как пощипывание и так далее, так далее. Это вот просто показатель, что где-то вот в этой зоне, почему мы когда делаем каки мудру, мы руки вставляем, да, мы же не просто их вставляем, а мы вставляем, где выходит нервная система, то есть вот здесь выход идет, нервный корешок, вот тут идут, если надавить, вот здесь чувствуешь легкую болезненность, это вот значит вы на нервный корешок надавили, вот здесь выходы идут зубных нервов, и вот здесь, вот он. Вот я сейчас надавливаю прям раз, такое как не совсем приятное ощущение, значит, я вот нервный корешок попал. Соответственно, когда делаешь каки мудру, ты вот эти точки вот очень хорошо должна нащупывать, их так потихонечку продавливать, это чтобы вот эта вся зона хорошо стимулировалась. То есть нервы головы.
Ну, с каки мудрой, конечно, с маникюром очень сложно делать.
Вот, а вот все девчонки, которые сели на эту практику, она, ну, очень, я бы советовал, потому что сосуды головы у большинства людей под сильным напряжением, и первый убийца человечества – это сердечно-сосудистые, то есть это инфаркты и инсульты различные. Второй убийца – это уже онкология. Вот первый убийца – это сердечно-сосудистый. И вот зона как бы головы, зона, ну, скажем так, инсультов всяких, да, то есть инфаркт – это условно как бы взорвался сосуд в сердце, а инсульт – это взорвался сосуд в голове. А откуда это появляется? Ну, первое накопление холестерина, бляшки эти все, потом сосуды становятся жесткие от различных известий, кальцирования сосудов, так называемое. То есть сосуды теряют эластичность. И спазмы, спазмирование сосудов. И все, и рано или поздно, как бы, условно, давление скакануло, а сосуд перестал быть эластичным и просто взорвался, и все. И, соответственно, вот как и мудра, это как бы очень мощная такая практика, которая некая профилактика, что ли. Мы за счет вот этой иннервации на нервную систему головы мы как прокачиваем сосуды головы. Очень, очень мощное такое интересное воздействие. Поэтому включайте ее, ну, она очень важна сейчас. Потому что стрессы, прежде всего, они понятно, что по всему телу оседают, по осям, но большая часть стресса в голове остается.
Спасибо.
Пожалуйста. Так, ну что же, помолясь усердно Богу, он отправился на йогу. Значит, випарита карани, да, был вопрос по випарита карани. То есть базовое положение випарита карани, то есть вообще любой эффект асан так или иначе связан с перенаправлением тока крови. Как формы воздействуют? Ведь мы на уровне тела, мы такой водяной мешочек. То есть мы вода по большому счету. И мы с помощью сжатия, растяжения мышц меняем ток крови, то есть перенаправляем, как бы усиливаем у человека в силу, ну, как бы своих каких-то особенностей. Например, человек привыкает к определенной культуре движения. Ну, обыватель, да, он максимум там что делает, там поднимается с дивана, встает, идет к лифту. Лифт его спускает, лифт его поднимает, машина его везет в офис. В офисе он сидит. И, соответственно, появляется, ну, мы говорим, средний возраст, да? 30-40 лет, средний возраст. А человек, постепенно у него появляется некая привычная культура движений. То есть мышцы определенным образом работают на его бытовых движениях. И, соответственно, как-то прокачивают его кровь. То есть появляются некие такие рисунки, но если взять, сравнить тело как система каналов, а что и есть, да, наша сосудистая система, там, чтобы вы понимали, это как бы больше 100 тысяч километров. Если все сложить артерии, вены, капиллярную систему и так далее, 100 тысяч километров, то есть это, ну, просто несоизмеримый как бы объем. И вот представьте, у человека как бы наработана какая-то за годы его жизни какая-то культура стандартных его движений. И, соответственно, по всей вот этой системе каналов кровь движется по каким-то более активно, а другие становятся пассивные. То есть там кровь там слабо фильтруется, полезные вещества и кислород туда слабо доставляется и так далее, так далее, так далее. И тот человек приходит на практику, и практика начинает ему как бы прозванивать все начальные комплексы йоги, они воздействуют практически на все тело, чтобы на первых уровнях йоги ну, по человеку как прозвонить, показать точки, где у него вот застойные процессы. И, как правило, эти зоны, там и накапливаются сильнейшие зажимы. То есть нету динамики, нету движения, и там как бы абсорбируется очень сильное напряжение. Плюс наши эмоции, мысли оседают в нашем теле по психофизиологии. Один из законов психофизиологии, любая наша мысль или эмоция отражается в нашем теле. Она как бы там распределяется, как некий нервный импульс такой. И если у этого нервного импульса нет продолжения в каком-то движении, ну там испугался, побежал, возник гнев, подрался. Возникло желание наорать, наорал и так далее. Но большое количество социальных табу, запрещающих норм социального поведения, не разрешают человеку активно проявлять свои эмоции. Соответственно, вот этот импульс, он как бы раз застревает в теле в виде определенного статического напряжения. Ведь это же, ну, нервная система, это как электричество. То есть у нас две главных системы, которые меняют наше состояние. Это гормональная и нервная. Гормональная – это меняется коктейль гормонов в крови, а нервная – это меняются вот эти электрические импульсы, которые разносятся по всему телу. И отсюда есть разные типы практик. То есть тип практик, когда мы воздействуем на себя через гормональную систему, есть тип практик, когда мы воздействуем на себя через нервную. То есть немножко разные аспекты. Так вот, вот этот импульс раз застрял где-то. То есть там нету, ну, как бы регулярного промывки этой зоны кровью. То есть движение там, мышцы практически слабо работают. И он там застрял. Один, второй, третий. И в какой-то момент мы раз имеем психосоматический зажим очень сильный. Еще больше нарушает ток движения крови. И вот человек пришел на йогу, и йога его начинает все его точки как бы растягивать, сжимать, растягивать, сжимать, растягивать, сжимать. И показывает, о, смотри, вот какой у тебя жесткий блок здесь, жесткий блок здесь, жесткий блок здесь, жесткий блок здесь. Это я все к чему рассказываю, что все асаны – это прежде всего воздействие на жидкость, то есть на кровь, путем определенного образа сжатия и растяжения тех или иных групп мышц. Отсюда важно правильно отстраивать асаны, потому что если мы асану неправильно отстраиваем, то ток движения крови, ну, нужный нам рисунок, он нарушается, и форма вместо того, чтобы нас лечить, она нас начинает калечить, например. Ну, к примеру, да, что, например, если человек начинает выполнять силовую асану с чрезмерным напряжением, например, там чатурангу, да, нижнюю, зависание над самой землей. Если человек себя чувствует, он понимает, что чрезмерное напряжение, оно, ну, а зачем такое? То есть нужно, напряжение должно быть кратковременное и контролируемое вами. Отсюда силовые формы у мужчин делаются там, ну, минута, чуть больше, у девчонок там 15-20 секунд, больше ему не надо. Чтобы мышцы сжались, и сразу мы их растягиваем. А человек как бы зависает, реальный случай вам рассказываю, чрезмерно увлекается этими силовыми формами и делает это сквозь сильное напряжение. Ну и все, он через время он как бы получает гипертонию. То есть форма не лечила его, когда она идет кратковременно, такое как бы сжатие, и потом определенный каскад вытягивающих асан. Это идет в плюс. Потому что сжатие разгоняет давление, вытягивающие асаны его тормозят. Возникает очень мощная глубинная такая проработка всего тела. А здесь получается нагонка, 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 нагонка без компенсации. И через время гипертоническая какая-нибудь болячка идет. Все. Или опять же сосуды головы или сердце вылетает. Вот у этого человека, чей пример я рассказываю, у него сердце так клинануло. Так вот, все наше тело – это жидкость. И мы в асанах гоняем просто вот эту волну давления. Загнали давление в ногу, потом его вытащили в спину, послали в голову, потом опять в ногу. Мы как бы прокачиваем себя. Даже бутылочку вам взял специально, чтобы пить и показывать. Да? То есть давление здесь, мы так раз, давление сюда, потом мы раз, давление сюда ушло, потом мы оп, давление сюда, потом опять оп, сюда. И вот такую волну по телу мы и гоняем на самом деле. Вот и все, ничего тут сложного. И перевернутые формы – это когда мы бутылочку разворачиваем, да, то есть когда в норме, когда мы У нас в основном в норме условно два положения. Когда у нас голова вверх, и когда мы лежим, голова параллельно и позвоночник параллельно земле. И, соответственно, давление, оно выстраивается или вот таким образом, больше уходит в ноги, в таз. Отсюда к концу дня мы чувствуем некую тяжесть. И тяжесть ассоциируется у нас с усталостью. Руки, ноги тяжелеют. Многие люди, если баланс внутри не совсем гармоничный, они отекают еще к концу дня. Руки, ноги. Человек чувствует, как он утром одел ботинки, они более-менее нормальные, а к вечеру они жмут, да, ножки отекли чуть-чуть. И часто можете такой пример вспомнить, когда говорят, пришел домой, просто ляг к стенке, ноги подними на стеночку, чтобы давление сбалансировалось. Это хороший, кстати, пример. Это, кстати, один из вариантов той же випарита карани. Так вот, у нас мы привыкшие вот так и вот так к давлению, а вот так мы не привыкшие. Это только дети вниз головой бегают, иногда балуются. Взрослым уже не солидно так ходить, да? И получается, что формы, в которых мы разворачиваем голову вниз, они имеют очень сильное воздействие, потому что они уже, ну, как бы, этот рисунок нам непривычен. И поэтому очень важный такой элемент наращивания. Но если мы берем в классике, то любая перевернутая асана начинается с 15-20 секунд. И в течение недели наращиваем, например, до минуты, добавляя там по 5-7 секунд, по чуть-чуть. Когда мы минуту нарастили, пару недель мы как бы держим вот эту минуту. Зачем это нужно? Чтобы сосуды тренировались. Ведь мы же как бы меняем ток давления, чтобы сосуды они становятся более эластичные за счет этого. Потом мы, когда убираем давление, оно возвращается обратно в ноги, и такая волна прокатывается по телу снизу вверх, сверху вниз. Очень мощная стимуляция всего тела. Поэтому перевернутые асаны называют, их еще часто некоторые школы говорят раджа-асаны, то есть царственные асаны, то есть асаны, которые воздействуют на все тело за счет вот этой волны. Когда подняли ноги, волна бух, сквозь все тело прокачалась до головы. Раз, перевернулись, волна из головы бух, прокачалась с головы до ног. Как бы идет очень мощная такая встряска всего организма. Так вот, большинство перевернутых асан, у них сквозное такое промывание. То есть голова здесь, ноги здесь, мы как бы раз, и поток шарах бьет вниз. Отсюда ну, скажем так, время удержания этих форм лимитированное. Например, сиршасану постепенно йогин доводит там до 10 минут в день. И больше ее не рекомендуется делать. Хотя в Индии я сам видел, сам лично видел, не поленился посидеть, посмотреть, как один из индийских йогов полтора часа стоял в стойке на голове. Я в тень сел, думаю, вот не уйду, пока он не сойдет с нее. Вот он, я засек время, сколько он до меня стоял, я не знаю. То есть я шел, смотрю, стоит интересный дядька, думаю, дай посижу, посмотрю, коллега. И вот он полтора часа простоял, только по моим часам. Но это как бы практики, которые применяются для работы с кундалини. Это как бы за пределами йога-терапии и той йоги, которую пока мы с вами учимся. То есть, ну, скажем, такой средний уровень. Так вот, не более 10 минут удержания в сиршасане. Понятно, что наращивание идет очень медленное. То есть мы минуту нарастили, в течение там двух недель еще минуту нарастили, потом еще внимательно следим за собой. И постепенно идет наращивание, потом с правильной компенсацией, да, то есть ты из стойки на голове вышел, сначала нужно полежать, вставать нельзя, чтобы давление сбалансировалось, то есть у тебя было давление так, тут голова, а ты бах, 10 минут оно шарашило в голову. Потом ты лег, оно сбалансировалось вот так. И потом ты еще делаешь контрформу, то есть форма, которая оттягивает давление из головы, на матсиасану, например, рыбу, которая стабилизирует. Контрформа делается треть. Соответственно, если вы 10 минут стояли в сиршасане, то 3 минуты вы делаете рыбу еще обязательно. Тогда вот как бы давление очень хорошо распределяется. Так вот, все стойки перевернутые, у них в основном такое сквозное промывание. Кроме випарита карани. Випарита карани — это такой каскад. Даже запасся тут инвентарем. То есть мы формируем такую ступеньку. Вот это грудная клетка, например. Вот это живот. А это ноги. Возникает, если бы это была стойка на голове, это была бы ровная, да, такая штука. И давление шарашило вниз. А здесь возникает как вот каскадный водопадик. Вода стекает, давление в живот, наполняет полость живота, и потом по грудной клетке мягко стекает в область шеи, и из шеи уже наполняет зону головы. Возникает такой как бы каскад. Давление раз наполнило живот, мягко стекло из живота в грудь, наполнило шею, и потом мягко зашло в голову. Отсюда випарита карани можно наращивать до получаса. Это ничего в этом страшного нет. Я сам лежал много раз. Я и по 40 минут в ней лежал в випарита карани. Почему лежал? Потому что когда ты делаешь випарита карани больше 10 минут, она уже делается не на руках. У тебя просто запястье не выдержит. Будет сильное напряжение. Там делается эффект ступеньки. Ты создаешь из подушек. То есть ты набираешь диванных подушек высотой локоть. Вот если я так руку поставлю, то высота мой локоть. Садишься на эти подушки и ноги ложишь на стенку. Поясницей ложишься на подушки, грудная клетка стекает вниз, шея, грудная клетка, плечи лежат на полу. Получается четкая ступенька такая. Вот, кстати, можно с нее и начать потихонечку, если вы пока руки вам сложно заводить. Это один момент. И вот постепенно вы наращиваете, тут можно потихонечку наращивать, и постепенно доводить в течение дня до получаса. Можно дробить там по 10 минут, кусочки делать. Почему эта форма важна? Потому что она, первое, очень гармонично разгоняет обмен веществ. Второе, она стабилизирует вот этот поток восходящей энергии, о которой мы сейчас будем говорить. Делает его стабильным. Потому что в норме у большинства людей он очень нестабилен. Потому что это как бы неестественный ход движения энергии. Энергия как бы легче ей двигаться вниз. И третье, эта асана очень мощно лечит эндокринную систему. Потому что идет стимуляция половых желез, потом энергия идет, стимулирует очень хорошо надпочечники, поджелудочную железу, потом мягко уходит вниз, стимулирует тимус, область щитовидки и, соответственно, шишковидную железу. То есть, как бы такое возникает приятное, мягкое воздействие на всю эндокринную систему. Но тут только надо очень постепенно. И плюс эта форма очень хорошо показано людям, которые чувствуют постоянную усталость. Вот она очень хорошо этот синдром усталости убирает. Я вот ее люблю, когда с долгих каких-то поездок возвращаешься, там 2-3 перелета было, какое-нибудь еще движение какое-нибудь. Ну, ты никакой просто. Дорога сильно разбирает. И вот я подушки ложусь в випарита карани и засыпаю. Будильник ставлю где-то на 40 минут. Просто вырубаюсь в ней. Ноги лежат на стенке, ты лежишь на поясница на подушках, дальше там стекаешь корпусом с шеи и расслабляешься, и все, так, брык, и ушел. Будильник заорал, вставать нельзя, надо слезть с подушки и полежать столько же, сколько вы стояли в випарита карани. И еще там минут 30 полежать. И тогда вы встаете. Вот ощущение, как будто ты как Очень глубоко отдохнул. Никакой тяжести в ногах, в руках. Тело такое легкое, приятное ощущение. В руках, как мы в нее входим, мы уходим в халасану. Ну, я завтра просто, если не забуду, покажу на занятии, на камеру. Мы выходим в халасану, вытягиваем руки за спину из халасаны, стараемся локти как можно ближе поставить. И потом вставляем локти в пол, ладошки подводим под таз. Таз опускаем на ладони. Допускается ладони или так, если вот так для запястья тяжело. Вот так можно еще. И стараемся животом сформировать четкую ступеньку. Ножки так, живот ступенька, грудь вниз. Все, и в этой форме зависаем. Это как бы такая мощная практика. Она, кстати, относится не к асанам, а к мудрам. То есть мудра это элемент в йоге. Ну, как бы здесь как двойное значение. Мудра это как положение пальцев, да, мудры. И одновременно мудры это как само тело, то есть некая руна такая, то есть тело создает такую как бы руну, энергетическую руну, которая активизирует очень мощно токи энергии. Поэтому мудра это ну, более мощное, более сложное воздействие в йоге. Мудра как тело. Не мудра как пальцы, а мудра как тело. Вот. Ну вот мы подошли как бы потихонечку к сегодняшней теме. Это работа с сексуальной энергией. Почему этот элемент очень важен? Потому что сексуальная энергия считается, во-первых, первородной энергией, энергией жизненной силы. Это вот именно то, что мы называем жизненной силой, витальностью. То, что мы называем, мы говорим, человек такой живчик, прям вот как искрится весь. Это то, что вот мы видим в маленьких детях, которые бегают, как шарики ртути, катаются по квартире и за 5 минут могут раскидать так игрушки, что потом двое взрослых там полчаса, а то и час собирают все. То есть как такой вот, как вентилятор маленький. Потому что у них этой энергии, ну, переизбыток. Потом-то они уже успокаиваются. Когда мы им объясняем, что жизнь это напряжение. Ребенок до этого не знал, что надо напрягаться. Мы ему рассказали, и он начинает успокаиваться. Видно уже, что как дети с возрастом устают, 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 и потихонечку превращаются в нас, в наши копии. И вот сексуальная энергия, в йоге у нее есть специальный термин, это оджас. Жизненная сила или сексуальная энергия? Оджас. Корень, санскритский корень оджас. В простонародье оджас. Вот эта энергия, она, с одной стороны, это то, что наполняет нас жизнью, именно жизненностью. Отсюда в физиологии есть один из критериев угасания организма. Это понижение репродуктивных функций, то есть когда человек, ну скажем, выпал из большого секса, то есть он до этого он был бойцом большого секса, после этого он перестал быть бойцом большого секса, и вот затухание вот этих, а там как бы несколько критериев, да, то есть угасание, когда человек идет молодой возраст, ну дети, юноши, дети, подростки, юноши, потом идет молодой возраст средний, а потом после среднего идет переход в пожилой, и потом старческий, и потом долгожитель. В нашей стране долгожителем считается человек, который перешел 90 лет. И вот это ощущение перехода, когда человек из пожилого, скажем, из среднего возраста переходит в пожилой, из пожилого в старческий, есть очень четкие физиологические критерии. То есть первое из них это понижение вот этой сексуальной активности. То есть человек перестает этим уже интересоваться. У него как бы эта фаза немножко отходит на уже на вторичный план. Потом идет понижение социальной активности, то есть человеку интересно больше сидеть, на лавочке обсуждать, там, смотреть телек. Ну, то есть ему уже не интересно вот эти все социальные игры. С внуками возиться интересно и не более. На даче там ковыряться, ну, то есть он как бы выпадает из активной социальной жизни. И, соответственно, меньше начинает этим интересоваться. И один из критериев для нас тоже очень важный, как телесников, это ригидность тела. Притом ригидность начинается с пространства ног и позвоночника. То есть отсюда в йоге есть такая поговорка: старость появляется в суставах и ногах. То есть когда наши ноги становятся более жесткие, суставы начинают быть как бы, а там возникают определенные проблемы и в мышцах, и в том числе в позвоночнике, как часть опорно-двигательной системы, он становится очень жесткий, костенеет такой. И в мышцах начинает накапливаться соль, начинает накапливаться как бы жесткость определенная. Я разговаривал с одним знакомым патологоанатомом, есть у меня такие друзья, и вот он рассказывал, что когда пожилого человека, он говорит, режешь, там, говорит, вот от ножа звук такой, как будто вот ты режешь очень плотную бумагу, ну, как вот очень плотный картон, говорит. Хруст такой стоит. То есть насколько ткани, соединительные ткани, связки, мышцы накопили вот это все остаточные вот эти явления, в том числе солевые и так далее, жесткость такая. То есть тело реально сохнет и становится жестким, очень сложно, говорит, резать человека. И вот это проявление, оно как бы показывает, что организм переходит уже из пожилого возраста, переходит в пожилой возраст, и из пожилого уже переходит в старческий возраст. А дальше там уже крышечка гробика и все. И новое перерождение. Так вот, когда первый такой сигнал, это понижение вот этой сексуальной энергии. Отсюда в йоге пристальное внимание к этой энергии, потому что первое – это основа жизни. Если мы регулярно умеем сублимировать эту энергию, а когда мы ее сублимируем, она у нас не кончается, она у нас появляется снова. Большинство людей сексуальная энергия имеет определенный лимит. И это связано с главной первой программой рода, которая заложена в нас природой. Программа произведения себе подобных. И если мы посмотрим, большинство людей, они по этой программе очень жестко живут. То есть в чем смысл этих людей? В том, чтобы родить детей, воспитать детей, дать детям хорошее образование и так далее, так далее, так далее. И, соответственно, как только дети оперяются, и у них вот это краткое время, какое-то время, они чувствуют некую свою бесцельность, пока не появляются внуки, они как бы раз во внуков уходят. То есть основная программа жизни – это я живу ради детей, ради продолжения себя, копирования себя. И, соответственно, я живу ради внуков. Вот. Программа йогов, она немножко другая. Понятно, что мы любим своих детей. Понятно, что мы о них тоже заботимся. И первую программу мы также выполняем. Но у нас появляется еще вторая программа. Я живу ради своего развития. Ради того, чтобы найти свою божественную природу. И проявив эту божественную природу, на этом пути к поиску своей божественной природы еще плодить белую карму. То есть помогать тем людям, которых сущее подводит ко мне. Не искать кого-то, кому бы вам добро сделать. Нет, а жизнь сама подводит людей, которые будут в вас нуждаться. Вот эта вторая программа, она является более ресурсной, что ли. Потому что когда мы живем только ради детей и живем только ради внуков, ради рода своего, мы очень быстро растрачиваем вот эту сексуальную энергию. То есть самый первый пик этой энергии мы вкладываем в рождение. Потом постепенно частота, скажем так, близости, она понижается, понижается, понижается. И человек больше переходит уже просто в полосу, ну, существования. То есть вот это как бы инстинкт, сексуальный инстинкт, он практически выпадает из жизни. Редко-редко там, раз там во сколько-то недель что-то происходит. Это критерий того, что вот эта энергия, условно, она сделала свою работу. То есть я размножился, я сделал копии себя. То есть я выполнил вот этот главный инстинкт, который заложен во мне природой. Ну, как клетки копируют себя. И как только клетка скопировала себя в новую клетку, у нее включается программа уничтожения. То есть как только мы ощущаем то, что мы уже не нужны своим детям, как только мы чувствуем отсюда постоянная борьба внимания пожилых родителей за внимание детей, они все время звонят, спрашивают, обижаются, когда вы им не звоните и так далее, и так далее. Почему? Потому что они тогда чувствуют свою ненужность, никчемность. А если они чувствуют эту никчемность, в подсознании включается программа. Все, ты выполнил свою главную функцию. Дети выросли, оперились. Ты их поднял, помог им. Все, вали на перерождение, уходи дальше. Что ты тут занимаешь ресурсы? Оставь это время, оставь время и место молодым, иди дальше. Перерождайся и снова бери новое тело и опять начинай все по новому. Но если у нас появляется новый вектор, новая цель, свое развитие, и для нас это становится очень актуальным и важным вектором, очень мотивирующим нас, то вот эта энергия Оджаса, энергия сексуальной внутренней силы, она не кончается. Потому что она и есть, ну, как бы главный источник энергии вот этого нашего движения. Это к чему очень важно вот эту вибрацию Оджас. И понимая важность этой вибрации, в йоге накоплено огромное количество техник, которые помогают не растрачивать эту энергию. Живя сексуальной жизнью, притом даже иногда более активно, чем большинство других людей, за счет тренировки, за счет практики работы с вихрем Сватхистаны, живя сексуальной жизнью, йоги учатся эту энергию не растрачивать, а наоборот усиливать, накапливать еще больше, 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 разгоняя вихрь чакры. И это целый набор техник. И, кстати, наличие вот этой энергии Оджаса, она и делает йогина, ну, скажем, он выглядит более молодо, чем большинство людей. Он как бы, ну, более молодой такой. Именно вот эта вибрация это и дает. Так вот, почему Оджас очень важная вибрация? Потому что это основа духовного развития. Как это происходит? Большинство техник. Существуют техники, когда мы накапливаем Оджас, сексуальную энергию, из пространства Вселенной. Потому что вся Вселенная, она тоже наполнена энергией Оджаса. Как если мы вспомним мифы, йогические, ведические мифы о том, о сотворении мира, что мир это, ну, некий союз двух начал, да, духа и материи. Или как божественная любовь Шивы и Парвати, когда их первая любовь, она длилась там целый год, первая ночь, она длилась по времени людей их ночь длилась по времени людей целый год. И вот этот как бы союз двух начал Шивы и Парвати или Пуруши и Пракрити, он и создал всю Вселенную. Он как бы породил всю Вселенную. И получается, что как же и люди рождают маленькую Вселенную малыша. То есть соединились мужчина и женщина, и плод их любви появилась целая маленькая Вселенная. Да? Отсюда в древности беременность буквально обожествляли. То есть и считалось, что в этот момент женщина находится под покровительством высочайших духовных сил. Отсюда, кстати, когда вы идете, если вы встречаете беременную женщину, это очень, ну, скажем, позитивный знак такой. Очень такой, как, ну, некая похвала, что вы двигаетесь правильно. Когда мысленно идете, гуляете, и вдруг вам навстречу идет беременная женщина, мысленно как бы ей скажите спасибо, потому что, ну, с точки зрения сетки знаков, это подсказка сил, что все правильно происходит в вашей жизни. А если вы их часто встречаете, у меня тут роддом недалеко, я там иногда хожу специально, чтобы их почаще видеть, когда мне нужно какое-то прокачать событие, я вот просто хожу там, и вот одна женщина на встречу идет, вторая, третья, и возникает такой очень мощный, интересный вектор. Ну, такие трюки называются сталкинг, то есть социальная магия. У меня, понимая определенный язык Бога, ты как бы учишься эти слова как бы правильно говорить. Мы как-нибудь до этой темы доберемся, такая интересная. И Оджас, кстати, когда женщина беременна, у нее вот эта энергия Оджаса, энергия кундалини, а кундалини это и есть, ну, скажем, квинтэссенция сексуальной энергии, ее как бы основа. И вот эта энергия кундалини, она идет сквозь всю женщину, вверх. И отсюда, именно на вот этой мощной энергии запускается вот этот процесс формирования плода и роды и так далее, так далее, так далее. Физиологи как-то просчитали мужской организм, ну, средний, и наложили на него нагрузки, которые испытывает женщина, будучи беременна, и роды. Так вот, средний мужской организм не дожил бы даже до 6 месяцев беременности. Просто бы умер от этих нагрузок. А девчонки нет, они еще бегают, они еще домашние дела делают, они еще рожают и потом еще воспитывают. То есть колоссальный поток энергии вот в женщин заложен. Во много раз сильнее, чем в мужчин. Так вот, как происходит в обычной жизни растрата энергии Оджаса? В каждом из нас с точки зрения йоги есть некая, ну, как батарейка. Батарейка этого Оджаса, батарейка сексуальной энергии. И когда мы ее растрачиваем на половую близость, а любое наше семяизвержение, любой оргазм – это некая, ну, как бы вспышка такая, кратковременная вспышка, в которой вот эта энергия разряжается. Отсюда, когда у вас долго не было сексуальной близости, вы чувствуете некое напряжение, часто которое выражается в эмоциональных реакциях, да, то есть хочется поскандалить с кем-то, поругаться, это вот просто некая сублимация этого накопленной сексуальной энергии, то есть кольцо свадхистаны чакры, поток чакры, он переполнен, ну, как чашка, в которой очень много воды. То есть в норме мы эту энергию с определенной цикличностью, в зависимости от нашего темперамента, мы накапливаем. И дальше, когда у нас вот это кольцо переполнено, мы ищем объект, куда бы это слить, да, разрядиться. Бах! И вот это оргазм, вот эта вспышка такая, пух, она, это идет разрядка. Идет разрядка этой сексуальной энергии. Часть идет к партнеру, к партнерше, а часть уходит в пространство, отапливая космос во все стороны. Но количество этой энергии, оно конечно, если мы ничего не делаем. И большая часть, кстати, этой энергии энергетически именно предназначена для включения процесса инициации беременности, то есть оплодотворения и беременности женщины, чтобы вот эта алхимия появления новой вселенной, новой маленькой вселенной, оно запустилось. И когда мы вот эти процессы все запустили, и у нас какое-то количество детей, они подросли, то с точки зрения энергосистемы больше вот эта разрядка, она не нужна. Потому что то же семя у мужчин, например, это как бы очень сложный алхимический продукт, в который участвуют практически все органы тела. При этом так сделано, что даже если человек полумертвый, и вот у него семя ушло, все равно органы будут последние отдавать, чтобы сформировать новое семя. Потому что с точки зрения природы, да, ты сдохнешь скоро, но хотя бы оставь потомство после себя, чтобы род не прекращался, чтобы он продолжался. И, соответственно, понимая, что вот это как бы очень сложный энергоемкий процесс, через какое-то время система просто выключает эту функцию, шлеп, Отсюда все сексопатологи говорят, например, что ну, там, после 40 лет очень важна регулярная половая жизнь, потому что если ее не будет, то это, понятно, все застойные процессы, и с этим связаны заболевания, ну и в том числе, что функция может просто выключиться. И понятно, девчонкам-то проще с этим, а ребятам-то сложнее, и потом очень сложно эту функцию опять включить, довольно сложно. Тем более еще наложится страх мужчины о том, о, все, я импотент, и понеслось. Еще больше психологический страх. Так вот, что делают хитрые йоги? Они учатся достигать оргазма, в частности, мужской аспект такой, не сбрасывая семя, не сбрасывая вот этот самый ценный продукт. Но если мы семя не сбрасываем, то внизу создается большое количество напряжения. И дальше тогда очень важный элемент следующий. Мы учимся эту энергию сублимировать. То есть мы учимся вот эту энергию семени с помощью определенных практик, и сегодня мы сделали маленький кусочек, поднять вверх и трансформировать в частоту более высоких чакр. Если еще проще, мы просто раскручиваем чакры. Внизу накапливается какое-то количество энергии. Эту энергию мы поднимаем вверх. Поднимая вверх, она начинает раскручивать центры. Они крутятся быстрее, чем обычно. И когда эта энергия поднимается вверх, а внизу она такая сырая, ну, немножко плотная сексуальная вибрация. И когда она поднимается вверх, она превращается в очень яркую, светлую энергию серебристого или золотого свечения в зависимости от, ну скажем, принадлежности человека к тем или иным богам. Какому клану богов он принадлежит. Отсюда нимбы у святых, у некоторых рисуют золотые нимбы. А есть иконы в других конфессиях, где нимбы рисуют серебряные. Это связано, что отжас этих людей превращается просто в серебряную такую яркую вибрацию. А у других людей превращается в золотую. И вот это золотое свечение – это показатель духовности. Что здесь такое? Чем быстрее крутятся верхние чакры, а они начинают вращаться за счет того, что мы энергию тащим вверх, 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 и они как бы чакра поджигает чакру, они быстрее, 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 быстрее крутятся. Чем быстрее крутятся эти чакры, тем как бы легче нашему вниманию удерживаться в полосе высоких частот. Мы начинаем видеть, контактировать с тонкими мирами. Мы начинаем общаться с ангелами, начинаем общаться с иерархами, начинаем общаться с духовными учителями, которых нет на физическом плане, но они активны в тонких телах. Тот же Девраха, например, вот локация за моей спиной, он очень активен в тонком теле. С ним можно пообщаться. И когда мы туда поднимаемся, мы начинаем эти миры видеть, контактировать с ними. И чем больше мы с ними контактируем, тем сильнее вот эта аура золотого свечения вокруг нас. Вот отсюда эти нимбы такие у святых на иконах. И это запускает вот это отжас, энергия отжаса. То есть мы перерабатываем энергию в какую-то очень высокую частоту. Ну, если можно, такой пример. То есть вот на теплостанцию привезли мазут или уголь. Это очень грубая такая вибрация. Этот уголь загружает в печи. Печи начинают гореть, вырабатывать энергию. Энергия разгоняет турбины. Турбины выдают ток. Ток бежит по проводам, и в наших квартирах светло и тепло. Работают все электроприборы, то есть совершенно другая частота. Да, сравните уголь, который просто как кусок такой, и как бы ток, электричество, которое очень тонкая, очень высокая частота. То есть откуда мы взяли эту энергию? Из этого угля вытащили, просто вытащили. Или уран, да, обогащенный уран, графитовые стержни, там все это погружается в атомный генератор. И запускается атомная реакция, и эта реакция выделяет огромное количество энергии, которая опять же преобразует через турбины, преобразует в электричество. И опять же это электричество наполняет наши города. То же самое. То же самое здесь. мы берем грубую сексуальную энергию. А почему грубая? Ну, это энергия нижних чакр, она такая плотная очень. И начинаем ее трансформировать. И условно, когда вы взяли, ну, как бы вот условно 100% этой энергии, то сюда поднимается где-то 10%. Потому что идет переход с грубой в тонкую, и вот во время этого перехода масса энергии утрачивается. Или алхимик сублимирует свинец в золото. Да? Он взял тонну золота, тонну свинца через философский камень, сублимировал, запустил алхимическую реакцию, и появилось килограмм золота. То есть от тонны килограмм всего. То есть почему? Другая частота. То есть вот эту грубую руду перегнать в другую частоту. И вот то же самое здесь. То есть более грубая энергия перегоняется вверх за счет вот этого раскручивания. Она как проходит ворота. Каждая чакра это как воронка такая. Проходит, 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 проходит. Еще очень важно, чтобы она не застревала. Это тоже целый аспект практик, чтобы энергия не застревала. Например, если она застрянет в манипуре, вас сильно колбаснет по манипурным программам, по нереализованным. Если в анахате застрянет, начнут вылазить все обиды. Что, кстати, и происходит от практик. Вы делаете практику, раз обостряется куча всяких тараканов. С чем это связано? Ну, с этой возгонкой, с алхимией. Но это отдельная песня, мы это еще не раз будем эту тему проговаривать. Так вот, подъем этой энергии, которую мы инициируем, и почему она у йогов не теряется? То есть вы взяли кусок энергии снизу, который вы накопили в течение дня. Плюс вы его накапливаете упражнениями на ноги и таз. Откуда вы эту энергию вытаскиваете? Из связок, из мышц, из зон какого-то напряжения. То есть вы как бы ее оттуда вытягиваете, вытягиваете и переводите в высокую частоту. А здесь возникает эффект такой интересный. Чем больше мы эту энергию берем, тем больше она накапливается. Она у вас раз, опять у вас чакра нижняя тренируется на втягивание. И она опять от природы берет. Сексуальную энергию мы берем от природы и друг от друга. Но йоги рекомендуют не брать у людей, потому что там энергия нечистая. Она, ну, сексуальная энергия с какими она вибрациями? С вибрациями похоти, ну, с разными низкочастотными эмоциями. То есть это не надо делать. Хотя ряд, например, практик там, той же черной тантры, акхоры всякие, они берут от людей энергию. У них там свои техники черной тантры этой. Отсюда важность брахмачария, да, то есть ступень ямы о том, как правильно брать сексуальную энергию от природы, не брать ее и накапливать, и дальше ее возгонять вверх, и не брать ее от людей. То есть если ты соблюдаешь брахмачария, то ты перестаешь брать энергию от людей. Ну как это выглядит в простом варианте, если ну, не ходить долго? Я начинаю на всех женщин своей жизни, кроме жены, например, смотрю или как сестры, или как дочери, сестры или мамы. Все. Вот, то есть, как бы на женщин перестаешь смотреть через сексуальную энергию. То же самое девчонка. Кроме мужа, она всех видит как сыновья, братья или отец. Все. Ну, это тренируется определенным образом. И тогда вот этого сексуального оттенка его нет в разговоре. Нету флирта, нету вот этих постоянных сексуальных вибраций. Когда часто наблюдаешь, как люди общаются, прям видно, как эта энергия перетекает друг от друга. Она как такое, как журчание такое, буль-буль-буль, в одну сторону, буль-буль-буль-буль, в другую, так интересно. И женщина начинает смеяться по-другому, у них смех такой, как бы призывный становится, такой разрешающий призывный. Как бы говорит мужчине, продолжайте, мне нравится. А у него такой тоже становится, как вот глухарь такой, вот как глухарь, или как павлин. У нас тут павлины в парке живут, я хожу, иногда смотрю, как они распушивают свой хвост и курлыкают перед курочками. Вот мужик превращается в такого павлина. А женщина так благосклонно смотрит. Продолжайте, продолжайте. И вот между ними тогда сексуальная энергия бегает туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. Занятно на это все смотреть. Так вот, теперь непосредственно к практикам. Мы учимся в йоге нескольким ступеням. Первая ступень – возгонка. Даже не так. Первая ступень – это раскрытие области таза и ног, чтобы освободить эту энергию. Вторая ступень – возгонка этой энергии вверх. И третья ступень – с помощью этой энергии совершение духовной работы, духовной практики. Например, медитации. Вы раскрыли нижние чакры, раскрутили их, подняли энергию вверх. И на пике высшей частоты, в данный момент, каждый день у вас немножко частота чуть выше, чуть ниже, вы делаете медитативную практику. И за счет этого погружаетесь глубоко в тонкий мир, контактируете с тонким миром. А человек – это социальное существо, и тонкий мир для нас становится как часть нашего социума. И возвращаясь оттуда, из общения с тонким миром, с духовным миром Земли, он населен, там очень много существ, очень интересных, а вы другой становитесь. Но все равно, что вы съездили куда-то в очень интересное место и пообщались с духовным человеком, с гуру каким-то, да, то есть вы приехали в ашрам, где цветы, птицы поют, павлины кричат, речка журчит рядом, и вы побывали на сатсанге духовного человека. И вот эти духовные вибрации, которые вы получили, они вас поменяли. Вы что-то поняли более глубже в себе, разобрались. Какие-то внутренние противоречия ушли. Стало более ясно, более понятно все. То же самое вот так же. Вы как бы ашрам в себе находите. И учителей там же, в общении с тонким миром. Разгоняетесь, вошли в медитацию, то есть энергия, которую вы разогнали другой частоты, она совершает более тонкую работу. И погружаетесь. И уже выходя оттуда, вы другой. И вот с каждым слоем мы вот так потихонечку меняемся, меняемся. Без медитации мы не будем меняться. А первая ошибка, мы просто раскручиваем, если мы занимаемся телесной йогой, мы гоняем энергию трех нижних чакр, и все. И это даже хуже, плохо, потому что активизируя три нижних чакры, мы активизируем все свои страсти. Отсюда очень часто в таких йога-школах там постоянные сексуальные скандалы, постоянные борьба за власть, постоянные как бы интриги такие идут, как, ну, как во дворе какого-то там монарха. То есть там как таковой йоги нету, какие-то Санта-Барбара бесконечные, кто с кем переспал, кто у кого учеников увел, кто больше зарабатывает, кто меньше, кто ближе к лидеру, кто дальше к лидеру. Это вот просто показатель, что в этих системах нету правильных техник возгонки. Потому что когда энергия поднимается, вся эта мишура, как бы вот эти все как бы ценности нижних чакр, она становится для вас менее ценной, более спокойно на них смотрите. Все эти игры вас перестают уже трогать сильно. И, соответственно, обязательно в практике условно должно быть три направления. Разгонка нижних центров. Это для здоровья очень важно. Второе – подъем этой энергии вверх. И третье – с помощью этой энергии совершение духовных практик. Именно эта энергия и делает эти духовные практики значимые и реальными. То есть я не визуализирую тонкие миры, я их вижу. Я не представляю Деварху, я с ним разговариваю. И так далее, и так далее. Согласитесь, совершенно другой уровень. Или смотреть, думать о Париже, или побывать в Париже и пройтись по этим улочкам. Ну или еще где-то. Вот. Что сегодня вот шло. Если есть вопросы, давайте. Все эти методы мы потихонечку выучим. Я вас научу, как поднимать энергию, как разгонять чакралку, и как направлять эту энергию в ту или иную практику, чтобы эта энергия совершала работу. Очень часто, ну, чаще всего я вот встречаюсь с такими ошибками, как наставник. То есть первая ошибка, человек просто разгоняет три нижних чакры, и жизнь его не улучшается, а наоборот ухудшается, потому что страсти трех нижних центров, они за счет энергии еще больше разогнаны. И он не улучшает свою карму, а еще больше накапливает негативную карму. Гоняясь за власть, за влияние в той социальной среде, в которой он находится, за должности, за деньги, гоняясь за женщинами, или женщины начинают гоняться за мужчинами, разборки из-за мужиков и так далее, и так далее. Я просто видел такие системы, я даже бы в них был, наблюдал, как это все происходит. Даже сам в этом участвовал. Немножко, немножко. Вот. И вторая ошибка, это когда человек делает духовные практики, но в его энергии не тот же. Ну, то есть, условно, у него есть телефон, но в телефоне села батарейка. Все рабочее вроде бы, но почему-то не светится. Он делает, делает, один год делает, второй год делает, а ничего не меняется. Ну, или меняется, но очень мало. Почему? В его практиках нету оджаса, нету вот этой возгонки энергии. Еще раз напомню, оджас включается или снизу вверх, или сверху вниз. Сверху вниз его тоже можно зажечь. То есть тогда мы берем сексуальную энергию, но от Бога. Так мы берем от природы, тоже от Бога, но, скажем, от аспекта больше природы. А так мы берем напрямую энергию шакти, сексуальную энергию. И мы попробуем и так, чтобы вы увидели, как это делается. То есть мы поучимся. Но это, вы должны понимать, что это очень большой кусок. Его сразу так не освоишь. По моему стилю мы будем брать кусочек, осваивать, потом его оставлять, что-то брать новое, чтобы это переварилось, вошло у вас, потом опять кусочек. И вот так двигаться по такой спирали. И вот мы сначала поучимся распаковывать сексуальную энергию, потом раскручивать ее, гнать вверх. И только потом поучимся уже эту энергию оджаса применять в духовной практике. Другое слово оджас, если оно вам встречалось в эзотерической литературе, в частности в западной школе мистицизма, это слово применяют намерение. Вот оджас это и есть намерение. Но только на верхних чакрах, на аджне и вишудхе. Вот когда вы день выглаживаете, вы его чем выглаживаете? Вы его намерением выглаживаете. Насколько энергия попала в горловой центр снизу, и вам удалось, скажем, и тогда день классно выглаживается. Если энергии мало попало, вы гладите, гладите, а вы чувствуете шероховатости дня? Они слабо убираются. Почему? Оджаса мало. Мало этой вибрации. Ну вот теперь точно все, что хотел сказать. Если есть вопросы, давайте.
Да, это правда, Сурья, что вот в зависимости, как зашла энергия, ты даже что-то видишь, что что-то не так, то... Ну, как-то ты елозишь, а иногда бывает раз, и такой, как сразу дорога вперед, как светом, и, ну, вот, как проспект такой, одним чохом пробивает. И даже гладить ничего не надо, оно как-то сразу вот пробивается. А иногда, да, ни о чем. Это правда. Ну, большой кусок нам показал, намазал вкусно-сладко. Так что интересно очень дело. Спасибо, очень интересная информация.
Да. Первое, что учатся наставники, это правильно уметь правильно мотивировать людей. Это вот искусство показать вещи, куда ты, ну, условно, зовешь людей, да, как что-то очень вкусное такое, загадочное. И тут несколько таких параметров. Это тайна. То есть в твоем рассказе всегда должна быть тайна. Отсюда я часто говорю, ну, я как бы вам что-то рассказываю, потом говорю, ну, это я потом. Вот это я вам создаю тайну такую. То есть я, ну, здесь я не манипулирую вами, я просто вам показываю сейчас педагогические приемы. Ум же это машина, и, скажем, уметь машину правильно стимулировать, это тоже искусство великое. В том числе и свою машину, свой ум. И второй момент, это когда ты показываешь то, что вся вот эта эзотерическая информация, она опирается очень четко на простые бытовые вещи. Например, как я вам сегодня рассказывал о том, что условно есть две цели, да, то есть первая цель это произведение потомства и передача потомства. Притом мы это видим на всех уровнях, да, то есть там человек, там, олигарх, нахватал денег, что ему там, ну, не знаю, на 20 жизней. Смысл вот этого, на самом деле, просто он набивает нору тем, чтобы его потомки, ну, как бы дальше жили нормально. То есть все для детей. То есть понятно, что у них это уже некая болезнь, но опять же все для детей. Там люди, матери последний кусок хлеба от себя отнимают, отдают детям. Притом я ж не против этого, я сам такой, я тоже за детей много своих чего сделаю. У меня их четверо. Но просто вы должны видеть эту программу, она есть у нас у всех. И если мы только живем ей, этой программой, это, ну, довольно быстро все заканчивается. Дети оперяются, подросли, выпорхнули из гнезда и все. И ты сидишь и думаешь, а что, зачем дальше жить, да? То есть я все делал ради вот этого. Это как есть ведическая такая легенда о том, как один из Рамаяна, по-моему, один из мудрецов Риши шел по лесу, и его остановил разбойник. И он говорит, ну, я тебя, типа, грабить буду. Если все отдашь, я тебя не убью. Не отдашь, я тебя убью. Ну, это мудрец был. Он говорит, ну, я тебе отдам, что хочешь. У меня, говорит, ничего нет, кроме вот этой, на чем он играл там какая-то, типа, гитара такая индийская. Он говорит, ну, давай мне это. Он говорит, да, отдам спокойно. Ну, только, а вот скажи мне ответ, а зачем ты это делаешь? Тот говорит, ну, как зачем? Это моя работа, да, я граблю людей, отнимаю у них богатство и несу это домой. Кормлю своих детей, кормлю жену. То есть я по-другому не могу зарабатывать. Это моя работа. Он говорит, хорошо, вот я тебе все отдам, но можешь ты мне спросить у своей жены, у своих детей, а согласны ли они разделить с тобой карму? Ведь ты же грабишь и убиваешь людей. И несешь богатство им, их кормишь. Согласны ли они разделить с тобой эту карму? Ну, это же был мудрец, он, видать, так спросил, что парня этого проняло. И тот пошел домой. Он говорит, я тебя подожду здесь. Пошел домой и спросил жену. Жена, вот я же людей убиваю, богатство тащу домой. Ты согласна со мной разделить карму? Та говорит, нет. Это твоя карма, да, ты нас кормишь, но я, говорит, не согласна. И дети тоже отказались. И тут у него возникло дичайшее такое прозрение, что он, ну, условно, они его любят, да, но карму с ним разделить не хотят. Ну, и, в общем, у этого человека произошел сильнейший перелом, такой трансформация, и он ушел на духовный путь, стал замаливать всю карму, которую накопил. И потом, когда он просветлел, это стал какой-то очень, не помню сейчас имя, очень мощный риши.
Это Вальмики. Вальмики.
Да, Вальмики. Очень мощный мудрец такой. Такая очень интересная легенда ведическая. Она так очень много дает, если над ней помедитировать. И очень часто, вот, когда с людьми общаешься, зачем ты это сделал? Ну, ради детей. Я говорю, а ты детей спрашивал? А они, ну, вот им надо вот это все, что ты натворил? Нет. Ну, подумай. Тоже интересно тут, вот, если в эту тему погружаться. Ну, настолько глубокая программа, она в лоб так не берется. Так, просто ее не убрать. Ее и не надо убирать. Детям надо помогать. Но наша задача им помочь, опериться, помочь найти свои силы, помочь им найти свою дорогу. А дальше отпустить их, они летят в свою жизнь. Но у нас важно, чтобы у нас была еще одна цель. Мы сами, наше развитие, наше общение с Богом, наша белая карма, общение с этим миром. Невероятно интересная вещь. И чем больше ты в это погружаешься, тем мощнее отжас раскручивается. Потому что именно за счет этой энергии ты все это и делаешь. Вот. Чем я хотел вам условно сказать. Вот это, можно сказать, суммируем все наше общение.
Сурья, я правильно понимаю, что даже если вот отжас уже как-то истощается к какому-то моменту, то вот этими практиками мы его все равно сублимируем, мы можем его вытащить, как ты говоришь, там из нижних центров, там из сухожилий, всего из нижних, да, там таз, все, и все равно как бы немножко поджечь его, хотя вот он уже, ну, угасает, что там говорить-то.
Да, я об этом и веду речь. Но условно вытащить эту энергию из тела – это самый грубый метод. На самом деле она вытаскивается из внутренних самскар, из привязок, ограничений, которые мы накопили кармой трех нижних чакр. Вот когда мы там это распаковываем с помощью глубоких практик телом, энергетики и психологии, когда мы эти штуки распаковываем вот, и направляем эту энергию вверх, вот тогда этот процесс инициируется, зажигается. Это называется поджечь центры. И вот это и есть как бы активизация кундалини. Она же не сразу вся включается, хотя и такие бывают случаи. Она как вот печку мы растапливаем. Сначала маленький костерочек там выложили, щепочки, их зацепил огонь, потом веточки уже зацепил, потом побольше палочки, побольше, 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 и потом можем угли насыпать. И угли, когда уже зацепились, все, жар устойчивый и очень долго горит, и не надо туда ничего уже подкидывать. Вот это и есть как бы отжиз. И мы его достаем, достаем, достаем. С тела это только первый слой, это, притом там его не так много. Да, вот эта практика, она инициирует это все.
У меня вопрос. Только я не знаю, как его правильно сформировать. Есть люди, у которых сексуальная энергия повышенная, скажем так, большая, а есть люди, которые как бы ее как бы вообще и нет. Им это и не надо, грубо говоря. Вопрос в чем? Разница между людьми. Почему у одних так, у других так? И что с теми не так или так, у которых ее нет?
Нет, с ними все так. Здесь мы имеем дело с разными темпераментами. То есть, ну, условно, четыре типа человека. Человек огня, человек воды, воздуха и земли. Самое яркое проявление сексуальной энергии, а ее же проявление на чуть-чуть более высоком этаже вы видите как эмоции. Все эмоции, их основа – сексуальная энергия. Тот же Фрейд на этом построил свой психоанализ. То есть, но он как бы работал по нижней частоте, низкочастотный, там всякие там эдиповые комплексы, там комплексы Электры и так далее, там всякие там. Но условно как бы идею он какую-то поймал в этом. А люди, у которых доминирует больше стихия земли и воздуха, они менее эмоциональны, соответственно, их сексуальная энергия, она более ровная, и все. И тут уже в зависимости, какую карму человек накопил. Все комплексы, все фобии, все страхи – это то, что блокирует сексуальную энергию, блокирует энергию жизни. И когда мы с помощью практики йоги эти узелки развязываем, мы освобождаем эту энергию, и дальше мы ее гоним вверх. Вот алгоритм. Еще раз. С помощью практики йоги мы освобождаем сексуальную энергию, раскручиваем этот вихрь и поднимаем эту энергию по частотам в голову. Дальше эта энергия трансформируется в высокочастотную духовную вибрацию. Ну, как электричество, помните, пример я вам приводил. И с помощью этого электричества мы совершаем духовную практику. Вот. И тогда эта практика зажигается. Вы пришли домой, у вас компьютер стоит, он рабочий, все, но электричества нету. Вы клацаете, ничего не работает. Или работает, пока батарея в компьютере еще заряжена. Что-то вы там можете на экране посмотреть. Потом раз, и остановилось все. Вот так и здесь. Вы делаете медитацию, сидите. Правильную медитацию. Вы технику получили, все отлично. Но ничего не происходит. Почему? Потому что здесь нет энергии Оджиса. А ее нужно сначала освободить из всех вот этих фобий, зажимов, обид. Обида — это та же сексуальная энергия, только трансформированная в обиду. Застрявшая. Как бы застрявшая холодная черная вибрация. И освободить эту энергию. Ну, то, что у Пушкина, когда Елисей красавицу освободил, он же освобождал вот эту сексуальную энергию. Если вы почитаете внимательно описание, где гроб хрустальный висел, это четкое описание половых женских органов. Он и в пещеру входит. А гроб стеклянный – это девственность, девственность этой женщины. Он разбудил ее. Он сделал ее женщиной. Не значит... дефлорация произошла, да, не только, а значит, он в ней включил вот эту силу женской энергии. Очень классный фильм, старый, 90-х годов, с Куртом Расселом, «Человек за бортом». Там очень четко показано, как вот такая холодная женщина превращается в женщину. Посмотрите, шикарный фильм. Яхта приплывает в богатых, ну, скажем, богатеев, приплывает в порт. И такая вздорная, холодная, аристократичная такая дамочка зовет местного плотника, чтобы он ей сделал шкафчик какой-то и не устраивает. А она вся, она, ну, стерва такая. А что такое стерва? Стерва это, стервами же бывают и мужчины, и женщины. Стервозность – это, опять же, нереализованная сексуальная энергия, которая не реализуется, а тратится на вот эти скандалы. Постоянную разгонку скандалов. И она, он делает работу, она с ним скандалит, выкидывает его инструмент за борт, выкидывает его с яхты, говорит, ничего ты не получишь, никаких денег. А у него там семья, жена умерла, у него там 6 или 7 детей, он их кормит. Ну, он такой в расстройствах, такой... инструменты утопили, сидит в баре, а тут эта яхта попадает в шторм, и ее выбрасывает эту дамочку за борт. Она там кольцо пошла на палубу, забыла кольцо на шезлонге, ее волной смывает. И когда ее спасатели поднимали, ее, ну, как-то головой ударили, она потеряла память. И показывают, а муж ее увидел ее, ну, по телевизору, что ее выловили, и решил ее не забирать, то есть она его достала тоже. И показывают по местному телевидению. Этот плотник видит, что она потеряла память, ну и ищут ее родственников. Он приходит, говорит, это моя жена. Ну, в результате он, по там, не буду все рассказывать, убеждает врачей, что его жена, ее убеждает, привозит ее домой, там 6 детей, хохломонов, притом, по-моему, все мальчики. И они, мама, мама вернулась. И в результате вот ее трансформации, как она рафинированная такая аристократка, богатейшая, как она становится постепенно женщиной, матерью. Потом к ней приходит память, она от них уходит. Но вот он в ней зажег вот эту женщину, Шакти, которая одна из задач женщин – это заботиться. Этот как бы один символ этой Шакти. Ну, мама, мама, она же заботится обо всех. И вот, ну, настолько классно показано. 90-х годов фильм «Человек за бортом», Курт Рассел, актер. Девчонку не помню, это его жена снимается. Не помню, тоже актриса такая интересная. Как-то у нее имя. Посмотрите, и вот там шикарно показано, как из холодной... львицы такой светской, она превращается в женщину, в любящую. Офигенный фильм. И вот это и есть как бы отжиз. Только на, ну, на таком, скажем, эта энергия поднялась до Анахаты. Он ее освободил, и вибрация поднялась до Анахаты. Она стала любить. А мы учимся поднимать вот сюда и сюда. Как бы, чтобы наша энергия превращалась еще в духовные практики.
Сурья, а как брать отжиз сверху от Бога, вы сказали? С помощью молитвы или это тоже практики?
Да, это тоже практики, но в основном, да, это молитвенные медитации.
Спасибо.
Когда там берется какой-то аспект шакти, и человек учится эту энергию ощущать. Вот карма-йогины на этой вибрации работают. Они ощущают, как шакти струится сквозь них, и они говорят, у Бога нет других рук, кроме как мои. Я есть инструмент Бога, я служу Богу, силе. Господь направляет меня, направляет условно мои руки, помочь сделать то, что я должен сделать. И вот он как бы эту энергию сквозь себя пропускает. Тот же отжиз, только он сверху идет.
А можно такой практикой заниматься, стоя в церкви на службе?
Ну, на службе я бы не советовал, потому что в церковь редко приходят люди. Вы же практически не видели в церкви людей, я не видел. Я часто езжу по храмам, я с попами не общаюсь, мне просто не нравится этот институт, именно духовенство. Хотя там есть очень сильные практики. Большинство из них это администраторы просто и продавцы такие, продавцы свечек. Вот, ну, без критики, без всякой, это мое мнение. А в храмы я люблю, мне там нравится. И когда ты приходишь туда, ты же не видишь же, в основном не видишь людей, которые вот им радостно. Я, ну, практически не видел людей, которые приходят, ставят свечку и говорят, Господи, вот ничего у тебя не прошу. Спасибо, что ты есть. Ничего не надо. Все и так хорошо. Нет, ты видишь людей с грустными лицами, видишь людей заплаканных, видишь, что они для них это, скажем так, последнее пристанище, последний шанс что-то вот попросить у судьбы. А, и, соответственно, эти энергии, их очень много вокруг. Энергии страдания, боли, горя, страха. И когда вы в этот момент на службе сильно открываетесь, вы просто можете с периферии нахватать этого всего. Поэтому эту практику хорошо делать в церкви, но лучше, когда она полупустая. И лучше эту энергию брать не в самой церкви, а настраиваться на купол храма туда, где обычно голуби рисуют вот там. Вот туда, как бы оттуда этот поток ловить, его опускать на себя, молиться и как бы позволять этой энергии опуститься на себя. Вот это будет хорошо. А на службе очень много людей как сливают. Ну, они же приходят на службу, постояли, им полегчало, напряжение ушло. А куда ушло напряжение? Оно ушло вот в это поле как бы вокруг. Поэтому можно просто нахвататься. Были случаи уже. Не раз это наблюдал. Потом народ чистился долго.
Спасибо большое.
Вроде все. Сегодня прям вот живая тема. Видно, что она вас цепанула. Она меня тоже в свое время цепанула. Потому что такая очень живая тема. Очень глубокая. Мы еще не раз к ней вернемся. На сегодня у нас все. Рады вам. Гармоничного вам вечера.
Рады.